Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В эфире радио «Вера», программа «Светлый вечер», здесь в студии Лиза Горская, и сегодня у нас в гостях епископ Бронницкий Парамон, наместник Донского Ставропагиального мужского монастыря, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, управляющий северным и северо-западным викарианствами. Вот, Владыка, здравствуйте.
Добрый вечер. Бог благословит.
Можно вас попросить уточнить про викариатство? Что это значит?
Это значит, что управляю двумя викариатствами, помогаю Святейшему Патриарху управлять двумя административными, скажем так, округами столицы, а точнее приходами в этих округах.
То есть это такая, скорее, ну, это административная функция?
Это административная, да. Ну, можно сказать, помощник Святейшего Патриарха. То есть викарий – это кто? Это помощник Святейшего Патриарха. Вот, то есть вот мы помогаем. То есть у нас Московская епархия делится на 10 викариатств по границам округов. Соответственно, что у меня два округа находятся, под, скажем так, которые я курирую от лица Святейшего Патриарха.
И много там храмов? На этих территориях у нас сейчас. Они строятся, слава богу, но вот действующих.
Строится порядка 20 строящихся только. Вот. Ну и действующих у нас в северном викариатстве больше 20. Ну, где-то порядка, я насколько помню, по 47. 47 в северном и 47 в северо-западном викариатстве.
Ну, до 40-40 еще далеко.
Ну, если продеть два викариатства, то да.
Ну, Москва расширилась.
Ну, сейчас строится храм. Сейчас только по программе строительства храма, православных храмов в городе Москве построено 85, по последним данным. За 8 лет 85 храмов построено. И еще где-то порядка 100 с чем-то находится в процессе строительства.
Это очень много, но, наверное, это все равно как капля в море, учитывая население. Ну,
учитывая количество людей в Москве проживающих, конечно, что это не то количество, которое удовлетворит всех приходящих в храм. Вот. Поэтому мы стараемся сейчас работать таким образом, чтобы при планировании городской застройки учитывалась в том числе и необходимость строительства православных храмов, чтобы людям было удобно приходить в храм, чтобы это было не очень далеко.
Никто не против, а то у нас в последнее время в кавычках модно стало возмущаться.
Быть против?
Да, ну, да.
Ну, вы знаете, у нас не возмущается, когда строят какие-то там рестораны, там кабаки, там ночные клубы. Вот. А когда храм строят, такое впечатление, что строят какое-то еще более худшее заведение. Вот. Но есть и такие люди. Но я бы не сказал, что этих людей очень много. Вот. Есть, они очень активные, их немного, но они очень активные, как это обычно всегда бывает. То есть у нас протестное движение, оно небольшое, но гиперактивное. Вот. Поэтому есть и такие моменты, когда люди это и не знают, их будет в заблуждение. Говорят, как обычно рекламируют строительство православного храма где-нибудь в районе. Говорят, что вам будут покойников сюда привозить, там бомжи будут собираться. То есть как будто это, знаете, вот место, ну, не знаю, какое-то там, какое-то очень плохое, и привлекает только все плохое. То есть никто не говорит, что когда строится православный сейчас храм, то первое, на что мы делаем упор и самое большое внимание, это на работу с молодежью, на работу с детьми, на воскресные школы, на организации, скажем так,
досуга,
причем досуга того, который не развращает людей, а который людей организует, который людям дает основу для их жизни, формирует смысл их жизни, потому что вера, она как раз и формирует смысл жизни человека. Поэтому, когда мы говорим о протестном движении, то мы говорим, что борются не со злом, а борются с добром. Но добро, оно все равно побеждает, поэтому мы побеждаем и строим храмы.
А вот сейчас практически при каждом храме ведется социальная работа. Вот новые храмы, которые сейчас создаются, уже построились, они как-то предполагают изначально, может, даже в проекте социальное служение?
Да почему в проекте? Они этим занимаются уже на стадии, как только вот построен временный храм, уже полноценно идет приходская жизнь. Она формируется и воскресные школы, и социальная служба. Поэтому прихожане участвуют участвуют не только в строительстве, а они участвуют и в социальных проектах православной церкви. Они, главное, что эти приходы дают, что народ сплачивается. Вот, и видя нужду другого человека, у нас народ очень отзывчивый, очень добрый, они, видя нужду другого человека, они стараются ему помочь, вот, кто чем, например, есть здоровые люди, которые со своим автотранспортом, они помогают тем же людям с ограниченными возможностями приехать в храм или купить им продукт, то есть они знакомятся при храме, вот, обмениваются информацией, формируется церковный такой приходской актив, вот, который, скажем, так эту жизнь наполняет, ну, ее таком разносторонним, скажем так, развитием. Мы не останавливаемся только на одном строительстве объекта. Для нас важен не сам объект, а важен человек. Вот. Это надо как бы понимать. И для того же самого священника, вот, который служит в приходе, это первая, скажем так, и основная задача. Не просто стены воздвигнуть, а чтобы в этих стенах была жизнь. Полноценные.
Вот интересно, да, у нас в студии несколько раз приводили примеры, там, настоятели, в частности, что люди живут, и они даже не знают, что нужно соседу, в чем нуждаются, или чем их сосед может помочь им. И в храм, и только в храме, да, там, узнают, что, оказывается, рядом с ними там жила бабушка, которой там 30 лет не с кем было поговорить, она от этого страдала.
Ну, вы знаете, нынешний век, он такой век цифровых технологий. И эти цифровые технологии, они замыкают человека на самом себе. То есть он берет в руки гаджет или садится за компьютер, и он не видит другого человека. И мы не понимаем, насколько важно для человека вот то, о чем вы сказали, именно общение. Именно чтобы посмотреть другому в глаза, не просто посмотреть на мертвый экран, а посмотреть другому человеку в глаза, вот, с ним посидеть, там, чай попить, рассказать о своих каких-то боли, о каких-то там, каких-то проблемах, и даже по большей части, то, с чем мы сталкиваемся сегодня, что оказывается, что человеку нужно выговориться, просто выговориться. Даже, может быть, ему и помощь-то не нужна, ему просто не с кем поговорить. Вот то, о чем вы сказали, что люди не знают, кто с ними на одной площадке живет. Они замкнулись или на телевизоре, или на компьютере, или еще на чем-то. И вот когда человек приходит в храм, во-первых, он участвует в богослужении. Во-вторых, мы стараемся сейчас при храмах организовывать после богослужения чаепитие. И люди общаются друг с другом. То есть они не просто пришли на службу, постояли и разошлись. А мы стараемся их вовлечь вот в такой в мир общения. Очень богатый мир. А вот, поэтому для каждого человека, который приходит вот на эти же новые приходы, он перед собой открывает подчас тот мир, о котором он и не знал. А вот мир очень богатый, вот, такой именно богатый на правильную, скажем так, жизнь христианскую направленную. И это не только эти моменты, а вот то, что я сказал, социальная работа тоже. Поскольку человек приходит опять-таки в храм, он видит там на информационном стенде есть какая-то информация о тех или иных, скажем так, нуждающихся людях, или об этом говорит священник сам вон, вот, и призывает, что если у кого есть какая-то возможность, вот, помогите там, вот. Человек столкнулся с такой проблемой. Это и объединение многодетных семей. Вот у нас в Северо-Западном Викарействе есть один приход, который объединяет более или около 5000 многодетных семей города Москвы и Московской области. Вот, и многодетные семьи могут туда прийти, получить какую-то помощь, пообщаться друг с другом, обменяться информацией, то есть это такой огромнейший проект, и когда туда вот я даже приезжаю на приход, то там храм...
Это в Покровско-Стрешнево?
Да.
Вот, и даже я их знаю, представляете?
Ну, так я вам об этом говорю. Но это не только Покровско-Стрешнево. Вот у нас в храме Дмитрия Солунского в Хорошово на Перзаре на 15 тоже очень много многодетных семей, и так приятно, когда ты в храм приезжаешь, вот, и у нас есть автомобильные парковки, да, а возле храма такая парковка из колясок для детишек, для маленьких детишек, то есть там очень много молодых семей и очень много многодетных семей, вот, и они для себя приходят, находят там и пристанище, вот, и очень интересные занятия для самих же детишек, и тут же родители сами же общаются друг с другом, обмениваются информацией, друг друга поддерживают, знаете, не может не радовать наше сердце, что вот на, при новых приходах вот организуется вот такая как раз именно жизнь. Вот, и молодежная, и для семейных пар, и для других, скажем так, слоев нашего общества.
А детский молодежный досуг, который еще во благо, это дорогого стоит, это не переоценить сейчас.
Ну, у нас вот при храме в Дмитрия Солонского даже организовано, скажем, такой, как некий детсад временного пребывания для детишек. Вот когда мама там одна остается дома, она, у нее руки связаны, она никуда не может сходить, там даже по каким-то там вопросам, порешать, даже в магазин сходить, если у нее там двое-трое детишек на руках. Вот она приводит ребенка, оставляет на 3-4 часа и может сходить, решить какие-то свои вопросы. В это время с ребенком занимается при храме. Вот он не один, он не оставлен, он и сыт, и накормлен, и в тепле, вот, и за ним присмотрят. Поэтому, когда литургию мы совершаем, то у нас бывает более 100 человек-причастников, это только детишек.
Не тесно?
Храм большой, мы уже в новом храме служим.
Поздравляю.
Поэтому не тесно, слава богу. А так было тесно. Так есть приходы, на которые вот новые приходы, когда приезжаю на службу, то половина народа стоит в храме, а половина народа стоит на улице, в том числе и зимой.
Это обычная картина для московских храмов, особенно в воскресный день, праздник.
Но не для всех. Для тех, которые, для тех, которые уже построены, то нет, а для тех, которые только временные, то, к сожалению, ну вот есть то, что есть. Поэтому, скажем так, строительство храма, оно исходит не из-за того, что кто-то решил вот эти храмы просто построить, а оно исходит из того, что в этом есть острая необходимость для самих же жителей. И нужно просто видеть их глаза и их переживания во время, скажем так, всего этого процесса, потому что я за этим наблюдаю. И когда приезжают на приходы, будь то это рабочая, скажем так, поездка, чтобы посмотреть, как идет строительство, будь то это какие-то службы или какие-то мероприятия, связанные с тем или иным этапом строительства храма, там, освящение крестов, освящение колоколов, там, вот, или престольный праздник этого прихода, то надо просто видеть, как люди за это переживают сами, и как они этого ждут дня, когда храм откроет свои двери для того, чтобы уже богослужения совершались в новопостроенном храме, чтобы им было не тесно. Вот. И наблюдая за этим, я не могу не радоваться. Вот. И я единственное, что скорблю о тех людях, которые противятся такому строительству, и немножко их не могу понять.
Ну, может быть, они действительно плохо представляют себе, с чем их же согражданам приходится сталкиваться, когда 30-градусную жару стоят в храме, где битком набито народу, или с детьми на морозе.
Но они как-то думают только, подчас думают только о самих себе и о своих собственных амбициях. Вот. А вот видя, как, знаете, вот, что такое храм? Храм – это культурное пространство. Вот, причем оно, скажем так, такое очень гармоничное. Оно объединяет в себе практически работу со всеми, как я уже сказал, возрастными группами людей, начиная от детей, вот, поскольку мы сейчас стараемся при храмах в том числе делать там и детские площадки, и организовывать кружки там, для детишек, и поддержка многодетных семей, и другие, скажем так, социальные проекты, то есть это касается, я говорю, старшего поколения, когда человек нуждается в какой-то помощи и в беседе. То есть это и территория, во-первых, всегда она ухоженная, чистая, аккуратная. Вот. Это не то, что территория закрыта для людей. То есть мы не закрыты для людей. Все думают, что вот храм построили, забором и колючкой обнесли, и никого туда не пускают. Mm-hmm. Там только живет один вот поп такой жирный, толстый, вот, угрюмый. Который, ну, угрюмый, да, ни с кем не хочет не общаться, и людей не видят. Вот. То есть нас как-то пытаются сделать какую-то карикатуру, не показать настоящую жизнь, чем мы живем. Вот. На самом деле церковь, она не закрыта от людей, она наоборот, у нее двери открыты для людей в любом возрасте и в любом состоянии.
В Коптево какой чудесный оазис, чего там только нет, и для молодежи, и для взрослых, и для детей, там только хоров, по-моему. около 10 разных для разного возраста, да, и разной степени профессионализма.
25 декабря как раз там совершали литургию, вот, и с крестным ходом ходили в новостроящийся храм
Святителя Спиридона.
На Святителя Спиридона Тремифутского, да. Надеемся, что вскоре и он тоже свои двери откроет. И не только он, там строится духовно-просветительский центр. Там хоровая капелла, которая принимает участие в разных, скажем так, фестивалях,
капелла
концертах.
Виктория,
да. Они ездят за рубеж, дают концерты за рубежом. То есть это достаточно, ну, такой высокий уровень мастерства, где дети могут и научиться, и не только научиться, а принимать участие в разных культурных мероприятиях не только на территории России, но и за рубежом. И так практически при каждом храме-то у нас что-то есть такое, как какой-то такой нюансик такой, который не может не радовать наши сердца.
А где-то их много, этих нюансов.
Ну, вы знаете, где-то много, это уже все уже зависит от организатора, от батюшки. Насколько его хватает.
Ну да, для меня в этом смысле Копцев вот такой светлый пример, слава богу.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире «Радио Вера», программа «Светлый вечер». У нас в гостях епископ Бронницкий Парамон, наместник Донского Ставропигиального мужского монастыря, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси и управляющий северным и северо-западным викариатствами. Владыка, ну мы еще вернемся к этой теме. Мы, когда с вами перед программой обсуждали темы, на которые было бы интересно поговорить, вы упомянули поминовение усопших, обряд...
Ну, я сказал, что это монашеская тема.
А почему? Вот расскажите, и причем, ну, из такой радости монахи об этом говорят всегда.
Ну да.
Поделитесь.
Ну, почему?
Да.
Потому что монах умирает для мира. Вот, поэтому, если брать, он уже умер для этого мира, поэтому уже для небесного мира.
Наши слушатели не видят, но владыка сидит и светится, он улыбается, он радостный.
Знаете, ну, для каждого из нас, живущего здесь на земле, мы знаем, вот, когда мы перемещаемся по территории нашего государства, то у нас, говорит, есть временная прописка, а есть постоянная прописка. Вот, человек, который родился для жизни вот здесь на земле, он получил временную прописку. Постоянную прописку он получает на небе. Вот, но это бывает только после смерти. Поэтому смерть, это, скажем так, это не некое какое-то мрачное и темное событие в жизни человека, а это светлое событие у человека. Почему? Потому что он, как апостол Павел, он говорит, что для меня, говорит, смерть – это приобретение, потому что он знает, к кому он идет, с кем он будет дальше продолжать вот, жизнь в вечности. Поэтому мы знаем, что жизнь у нас не ограничивается только жизнью здесь на земле, а она продолжается в жизни вечной, поэтому для нас это не некая трагедия, а для нас это как переход, вот, скажем так, от временной прописки к постоянной. Вот. Но как этому не радоваться?
Ну, могу объяснить, как. Это неизвестность. Это как бы, ну, неизвестность в первую очередь. Это отказ от всего привычного.
Вы знаете, я бы не сказал так, что это неизвестность. Вот каждый из нас может в своей жизни, оно даже и полезно бывает, такой опыт есть, да, когда ты смотришь смерти в глаза. Вот тот человек, который посмотрел смерти в глаза, он по-настоящему начинает ценить все то, что его окружает, и все то, чем он живет. Поэтому если мы посмотрим, скажем так, на нашу жизнь, мы иной раз пытаемся, как вот дети в песочнице, когда родители ребенка приводят в песочницу, вот они его оставляют, и он там играется, он строит замки. У него там какие-то мысли, города, там еще что-то. То есть у него там планов громадье. Вот приходит мама там или папа, вот, и забирает его в конце дня из этой песочницы. И он и должен всю эту песочницу оставить. И думает, как же эта песочница без него-то будет существовать-то вообще-то. Вот. Но ему что, мама с папой что-то плохого делают? Нет. Они его просто забирают домой. Поэтому мы, живя здесь, ищем своего дома, то есть как бы знаем, что мы пойдем в тот дом, вот, дом, который не здесь. То есть это временный, это песочница у нас. Вот. Но в этой песочнице мы можем проявить все свои таланты. Насколько действительно мы талантливы или не талантливы. В этой песочнице мы можем обидеть другого ребенка. Мы можем какое-нибудь там плохое слово сказать или какой-то плохой поступок сделать. Потому что мы не одни в этой песочнице. А нас очень много в этой песочнице. И вот когда нас забирают, то мы понимаем, что, может быть, и не стоило это с друзьями там других оскорблять, обижать. А мы посмотрели, вот, что действительно вот, могли по-другому вот, в этой песочнице себя вести более достойно. Поэтому, когда человек смотрит с точки зрения вечности на земную жизнь, он понимает, зачем он живет. То есть смысл его жизнь его приобретает настоящий смысл. И он знает цену и поступкам, и цену всему тому, что он делает, и для чего он это делает. Поэтому смерть, она не так страшна, как ее, скажем так, рисуют. Она страшна для тех людей, которые о ней не думают, и которые думают, что они всегда будут жить здесь на земле. Но надо признаться по-честному, не прятаться за навесками, а надо признаться честно, что придет время наше, когда мы должны будем покинуть эту песочницу, то есть эту землю, вот, и вернуться домой, к родителю, к Богу. Поэтому я и улыбаюсь.
А вот как? Как сохранить эту улыбку? Как сохранить эту память о том, что существует жизнь вечная? Ведь зачастую мы даже, действительно, посмотрев в глаза смерти, заглянув, через какое-то время, и поняв все, через какое-то время забываем про это.
Ну, правда. Это правда. Но надо себе об этом напоминать постоянно. Вот, тогда мы будем становиться лучше. Понимаете, вот вы сказали, что это неизвестность. С одной стороны, да, это неизвестность. Если ты живешь только вот этими вот приземленными вот этими вот вещами, только вот питаешься как червь, только землей, то, конечно, что тебе неизвестно, как можно порхать в небе. Как и червь, вот он же не летает. Для него небо – это неизвестность.
Но если птичка не схватит, то не летает.
Не, ну он, да, а так он может один раз полетать.
Недолго.
Вот, поэтому не надо закапываться в землю. Вот. А надо, человек призван к тому, чтобы, скажем так, порхать над землей, а не закапываться чем глубже в землю и говорить, что солнца нет, света нет, неба нет, то есть ничего нет. Есть только вот этот вот мрак. Вот, зачем тогда мучиться, зачем все это терпеть? Тогда, понимаете, вот смысл страданий, вот если бы не было, скажем так, смерти и вечной жизни, то смысл страданий здесь, на земле, он тогда фактически просто уходит. Его нету смысла во всех этих страданиях. Вот. Тогда можно оправдать все что угодно, понимаете? Любые страсти можно оправдать.
И любые поступки.
И любые поступки, да. То есть тогда нету никаких рамок, нету ничего. Но мы же с такими людьми не хотим общаться. Мы смотрим на людей, те, которые, я наблюдал, в принципе, по жизни за теми людьми, которые жили для Бога. И они смерти не страшатся. Они знают, что она будет, они к этому готовятся осознанно, они этим живут, и они не боятся предстать пред Богом. И для них это не является каким-то страшной безысходной ситуацией, а для них это является вот тем моментом, знаете, вот как мы, как один архиерей сказал, говорит, мы все здесь на земле как школьники, все учимся. Приходит время выпуска, и вот мы должны сдать экзамен. Вот смерть – это экзамен. Вот как мы этот экзамен пройдем? Вот как мы его сдадим? Вот мы находимся в этом училище земном, а как мы при выпуске сдадим экзамен? Это уже, конечно, будет зависеть от нас. И вот когда ты знаешь, что экзамен – это нелегкое испытание, то ты к нему готовишься на протяжении всего года обучения.
Ну вот, да, экзамен хотя бы известно, когда будет.
А здесь, знаете, в любое время может наступить. Вот. Поэтому надо быть как пионер всегда готовым. Как пионер.
Вот мне много раз, наверное, чаще всего, когда я там, с разными людьми на эту тему говорила, ну, не то чтобы говорила, ну, просто люди делились, приходилось слышать пожелания, что вот, ну, вот умереть вот лучше там во сне, незаметно, чтобы вот неожиданно. Вот Мне почему-то кажется, что это самое страшное.
Ну, мы молимся, чтобы не было, скажем так, неожиданной смерти. Каждый раз просим у Бога. Почему? Потому что смерть – это не тот момент, к которому мы должны подойти безответственно, чтобы он наступил для нас вот как-то так. Угу. Вот, а чтобы для каждого христианина, вот, у каждого христианина какая просьба? Вот на богослужение мы молимся: христианские кончины. Живота нашего.
Что это такое?
А христианская кончина – это тогда, когда ты смог поисповедоваться, очистить свою душу, причаститься святых тайн Христовых, и когда ты с чистым сердцем, вот с чистой душой, можешь предстать пред Богом. И знаете, есть же очень многие моменты с такой священнической практики, когда ты видишь вот перед собой тех людей, которые вот-вот-вот должны предстать пред Богом. У меня были такие моменты в моей священнической практике. Я вам скажу так, что я видел осмысленную жизнь, видел осмысленное приятие смерти, и оно действительно не страшно, и человек этого не боится, когда он правильно к этому подходит. И наоборот, вот даже был у меня такой один случай, когда женщина, она болела очень сильно онкологией, и уже, ну, практически на последней стадии, а у нее уже организм ничего не воспринимал, никакую еду. И уже даже было страшно, ну, как-то так причащать, потому что если не воспринимает, если все это назад, скажем так, возвращается, то нельзя причащать человека. Mm-hmm. И вот я ее после того, как поисповедовал, я у нее спросил, что говорю: Агафья, вот как, вот я же не могу вас причастить из-за этого. Она мне спросила, говорит: батюшка, а сколько нужно потерпеть? Я говорю: ну, вы знаете, ну, надо хотя бы сутки. Она говорит: я, говорит, потерплю. И когда я ее причастил, вот она, мне потом ее дочка рассказывала, что, говорит, да, действительно, сутки у нее никаких вот этих вот моментов не было. Она потом скончалась, и она, дочка, мне потом рассказывала, что, говорит, и сама эта Агафья, она мне сказала, что, говорит, я вас, говорит, так ждала, я так хотела, чтобы успеть поисповедоваться и причаститься, говорит, у меня такое облегчение, говорит, на душе, вот, я, говорит, вот прям, что называется, успокоилась. Почему мы говорим упокоение, то есть успокоение. Успокоение всех тех страстей, которые в нашем теле бушуют, вот, а с одной стороны, потом успокоение от всей жизни, от всей этой суеты, вот, и даже для ее дочки вот это вот, скажем так, все то, что происходило у нее на глазах с ее мамой, то, что происходило, она говорила, что, говорит, я, говорит, вам даже, говорит, передать не могу, говорит, она, говорит, сутки после этого, говорит, находилась в очень таком благодушном, говорит, расположении, и восприятие смерти, оно было именно не как нечто такое вот страшное, ужасное, оно было как нормальное, закономерное, вот, и когда таких людей, когда даже приезжаешь на отпевание, то ты понимаешь, что вот люди жизнь прожили достойную, и не бывает тяжести на душе, а бывает даже, ну, как-то, знаете, вот какое-то переживание мира и спокойствия, и когда ты понимаешь, что человек перешел к Богу, потому что он этого жаждал, он к этому стремился, и он это от Бога получил. И Господь нам уже, как в виде некоего такого, как свидетельство, это дает вот уже вот тогда, когда он там на последних там его днях жизни, или когда, или проводы, вот как они проходят, как человека проводят даже. Знаете, от этого тоже очень многое зависит, конечно.
Вот. В смысле проводят?
Ну, проводы, я имею в виду отпевание. Mm-hmm. Вот, когда, то есть проводы, это не просто так, что, ну, последний путь, проводы, mm-hmm. последний путь. Вот, это во время отпевания для родственников, для друзей, для всех. Вот, когда ты приходишь, как мне один здесь недавно, мой знакомый рассказывал, говорит, я, говорит, никогда не знал, что такое, говорит, почему вот во время церковного отпевания вот какое-то такое состояние успокоения у человека mm-hmm. наступает, и нету истерик, нету каких-то вот таких вот выходящих за рамки, скажем так, приличия, скорби. И, говорит, у меня у знакомого умер папа, его привезли в один из наших московских монастырей, и мне, говорит, пришел вечером, чтобы с сыном там пообщаться, они друзья, вот, пришел, чтобы пообщаться, ну, и увидел, что, говорит, он один остается, а сын верующий, папа был верующий. Вот он спрашивает: а что ты остаешься? Говорит, хочу псалтырь по папе почитать. То есть сын, То есть он должен был, в принципе, горем быть убитым, вот сидеть, волосы на голове рвать, там, да, там. Вот. А он говорит, хочу псалтырь по папе почитать. Он говорит, ну, давай я... Ну, говорит, как-то неудобно стало, что он один останется. Он говорит, давай я тоже с тобой останусь. И вот, говорит, мы вместе, говорит, читали почти всю ночь псалтирь. Потом над утро пошли немножко отдохнуть, чтобы побыть потом на литургии, вот, на заупокойной. Говорит, и после литургии, когда приходили люди на отпевание, я, говорит, всех встречал, всем улыбался. И на меня, я, говорит, я понимаю, что что-то я делаю не так. Ну, а у меня, говорит, изнутри вот какой-то вот такой. Радость. Я, говорит, шучу, радость, да. Я, говорит, понять не могу. Они на меня все смотрят, говорит, вот те, которые приходят на отпевание. Может, что-нибудь умом там тронулся? Говорит, да нет. Говорит, все нормально, все хорошо. Вот. А говорит, у меня какая-то, говорит, вот не было вот этой вот тоски, вот этой вот переживания такой, как какой-то горести без альтернативности, я бы сказал так. Вот. А была какая-то радость. Я, говорит, тогда понял, что такое, говорит, правильные проводы человека, когда ты за него молишься, когда и твоя душа успокаивается, и ты успокаиваешься, и с другой стороны, это не значит, что у тебя скорби на душе нету от того, что ты прощаешься с человеком, вот. Но эта скорбь, она в меру, все хорошо нам в меру, а не без меры. Поэтому для меня, как живущего на кладбище, вот, ничего удивительного в этом нету. Вот.
Светлый вечер в эфире «Радио Вера». Здесь у нас в гостях епископ Бронинский Парамон, наместник Донского Ставропигиального мужского монастыря, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, управляющий северным и северо-западным викариатствами города Москвы.
Светлый вечер. На «Радио Вера».